ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Итак, сегодня мы завершим эту долгую тему, разговор Джады Бхараты и Махараджи Рахуганы, который изложен в нескольких главах пятой песни Шримад Бхагаватам. В частности, вот сегодня мы дочитаем 14 главу пятой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Материальный мир как лес наслаждений». Текст 46. Преданные, которым нравится слушать и повторять духовные повествования, часто рассказывают друг другу о Махараджи Бхарате, прославляя его возвышенные качества и деяния. Смиренно слушая и пересказывая историю Махараджи Бхараты, можно обрести любые блага. Долгая жизнь, материальное богатство, слава, рождение на райских планетах, освобождение. К чему бы ни стремился человек, он легко достигнет этого, если будет слушать о Махараджи Бхарате и прославлять его деяния. Просто изучая историю жизни Махараджи Бхараты, можно обрести все желаемое, и материальное, и духовное. Так что нет никакой необходимости обращаться за исполнением желаний кому-то еще. Комментарий Шрилы Прабхупады. Аллегорическое описание материального мира, как огромного леса, приведенное в этой главе, можно обобщить следующим образом. Слово «бхава-тави» означает «путь материальной жизни». Торговец, то есть обусловленная душа, приходит в лес материального мира, чтобы добыть денег на чувственное удовольствие. Шесть разбойников, которые нападают на него в лесу, это органы чувств – глаза, уши, нос, язык, кожа, также ум. Порочный правитель – это неверно используемый разум. Разум должен быть сосредоточен на сознании Кришны. Однако, ведя материальную жизнь, мы сосредоточим его на поиске материальных благ. Все принадлежит Кришне, Верховной Личности Бога. Но из-за того, что наши чувства и ум развращены, мы воруем у Господа, используя его собственность для своего наслаждения. Шакалы и тигры – это наши родственники, различные травы, ползучие растения, материальные желания. Горная пещера – это наш уютный дом, а комары и змеи – наши враги. Крысы, саранча и стервятники – это всевозможные воры, которые похищают наше имущество. А Ганхарва-пура, или воздушный замок, – это иллюзия отождествления себя с телом и домом. Блуждающий огонек символизирует притягательную силу золота, а жилище, вода, богатство – это то, из чего складывается материальное счастье. Смерч – это влечение к своей жене, а пыльная буря – ослепляющая страсть, которая охватывает человека во время секса. Охваченный вожделением, он забывает, что за всеми его поступками наблюдают полубоги, управляющие сторонами света. Сверчки – это враги, которые за глаза поносят нас, а совы – это те, кто оскорбляет нас в открытую. Неблагочестивые деревья – это грешники, охмелевшие реки – безбожники, которые жизнь за жизнь досаждают нам. Демоны-людоеды – это правительственные чиновники, а колючки, ранящие нам ноги – это препятствия, с которыми мы сталкиваемся в материальной жизни. Капли меда – это мимолетное половое наслаждение, которое испытывает человек, соблазнивший чужую жену. Мухи – это те, кто опекает женщин, муж, свекр, свекровь и прочие. А лианы – сами женщины. Лев – это колесо времени, а цапли, вороны и грифы – это лже-боги, а также мнимые йоги и свами. Все они слишком ничтожны, чтобы помочь кому-либо избавиться от страданий. Лебеди – это настоящие брахманы, а обезьяны – это распущенные шудры, для которых нет ничего важнее, чем еда, сон, секс и самозащита. Деревья, на которых живут обезьяны, это наше домашнее хозяйство, а слон – неотвратимая смерть. Таким образом, в этой главе описаны все составляющие материального бытия. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 14 главе 5 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Материальный мир как огромный лес наслаждения». ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्या ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितामेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले Svayam rupa kadamahyam dadati svapadantikam vancha kalpatarubhyascha kripa sinhubhya evacha patitanam pavanibhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadigaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Badavishma Atimakti Vedanta Svame Nakimine Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pachari Nene Vishyash Vashmi Vani Pashtача Vishyash Итак, многие истории в Шримад Бхагаватам, в Ведах, заканчиваются такими обещаниями, что если кто-то, допустим, изучает, слушает какую-то историю, повторяет ее, пересказывает кому-то с верой, вот, то этот человек может исполнить многие свои материальные желания. Этот прием называется шастрабхала, то есть получение плодов изучения священных писаний. Эти вещи не являются какими-то просто пустыми такими обещалками или завлекалками, каким-то рекламным трюком, потому что шастры или священные писания — это не просто какие-то книги. Шастра — это звуковой образ Всевышнего, это его слова, слова великих преданных. И поэтому к шастрам могут обращаться разные люди. Мы знаем, что есть люди, которые действительно хотят духовного развития. Есть люди, которые хотят материальных плодов от Бога. И то, и другое, в принципе, может осуществиться, если человек обращается к Богу. Веды называют древом желаний. Древо желаний — калпаврикша, которое растет в духовном мире. Это такое необычное дерево, которое может дать любой плод. То есть в этом материальном мире есть какие-то конкретные породы деревьев, и они дают только какие-то строго определенные плоды. Максимум можете груши привить, там какое-нибудь яблоко, что-то еще, но не больше. Вот. А калпаврикша — это такие очень необычные духовные деревья, которые могут дать вам любой плод. Как вот в детстве все мечтали про какую-нибудь там волшебную палочку или что-нибудь такое. Вот эта вот мечта про волшебную палочку — это, скажем, немножко искаженная идея калпаврикши. Это тоже палочка, дерево только такая живая, растущая, которая исполняет любые желания живого существа. Так вот, Кришна называет веды древом желаний, то есть таким древом, которое исполняет все желания живых существ. Поэтому вполне возможно, что священные тексты могут попасть в руки людей, которые стремятся к материальным вещам, духовным. Вот. И это не просто желание, скажем так, расширить свою аудиторию, то есть в любом случае читайте нас, слушайте нас. Вот. А это реальное как раз понимание того, что все, и материальные, и духовные благословения, все исходит от Бога. А шастра или священное писание — это просто одна из форм проявления Бога. То есть в строгом смысле слова в этом мире нет ничего, кроме Бога и трансформации его различных энергий. Вот. Поэтому он может проявлять любые формы. Он принимает форму божеств, арчамурти, которые могут стоять на алтаре. Он в форме шастры проявлен, он в форме звука святого имени проявлен. Он проявлен в форме пищи, которую он попробовал. Прасад — это особая пища. Он проявлен в словах великих душ. То есть Бог, фактически весь мир — это проявление Бога и его различных энергий. И просто те живые существа, которые все эти энергии куда-то увели от Бога подальше, свое, так сказать, вот какое-то хозяйство образовали в этом мире, вот, там Бог проявлен по минимуму. Но он везде есть, так же, как солнце проявлено по максимуму, допустим, в теплых странах, а в северных странах оно светит, но не греет. Оно там тоже есть, но оно проявлено по минимуму. Вот. Так или иначе оно присутствует в той или иной форме. Вот. Все элементы где-то есть везде, они есть какой-то в разной пропорции. Точно так же Бог присутствует везде. Так вот, такие вещи, как шастры или священные писания, это воплощение Бога. Например, в Индии там эти священные писания, их хранят в таких местах особых, сейф или какое-то такое возвышенное место, для них делают асану, то есть такая вот подставочка специальная, заворачивают какую-то дорогую ткань, чтобы там не испортилась, не порвалась. Им проводят пуджу, поклонение с какими-то мантрами, так как божеству в храме проводят пуджу, точно так же шастры. То есть вот такое трепетное отношение к шастре и как к словам Бога, оно демонстрирует понимание того, что через эти священные тексты, через священные писания проявляется Бог. Поэтому нет ничего удивительного в том, что изучение всех этих вещей может принести разные плоды, потому что это не просто книга какая-то, да? Услышала, что я ее прочитал, и книжка раз, мне говорю, чудо. Современному человеку, скептически настроенному, скажем так, считающему, что мир это просто вот комбинация каких-то химических элементов, ему трудно в эти вещи поверить, потому что он привык вот так вот обезличенно мыслить, механистически мыслить. То есть вот наука, она убила все живое в мире, что есть. И чтобы понять жизнь, нужно убить кого-то. То есть вот чтобы изучить что-то, нужно разрезать, убить, и обратно уже не соберешь. Такое вот познание жизни через смерть. Вот. А в действительности жизнь познается не так совершенно. То есть жизнь познается через раскрытие способностей души. Жизнь познается через отношения с Богом. Итак, шастрабхала, или плоды, которые обещают нам Священное Писание, это вполне реальные плоды. Но для этого необходимо несколько условий. Во-первых, необходимо иметь веру, что это осуществится. Второе условие, необходимо хотеть этого реально. И третье условие, человек не должен совершить оскорбление. Три условия, если три условия совершают, эти три условия присутствуют, тогда эта шастрабхала вполне может осуществиться. Вот, то есть это не какая-то, так сказать, дешевая реклама, это тоже своего рода технология. Вот, и эти обещания, которые дают нам шастры, они осуществляются при определенных обстоятельствах. То есть от нас тоже требуется определенная квалификация. Итак, это история о Бхарате в его трех воплощениях. Первое воплощение его было это воплощение царя, который, в общем-то, правильно жил, все правильно делал и, в общем-то, отказался уже от всех материальных вещей, встал на духовный путь, но совершил одну маленькую ошибку, привлекся олененком, опять развил все материальные привязанности, вследствие этого момента его смерти он увидел этого олененка, получил тело оленя, это было второе его рождение. Вот. И потом, значит, когда он уже в покаянии, в полном уже в этом теле оленя, он сохранил свое человеческое сознание, память, он прожил ту жизнь, теперь он родился в семье уже этого брахмана, священника, и теперь он стал вот этой последней личностью, о которой мы читаем, Джада Бхарата. Джада, мы говорили, обозначает сумасшедший. Сумасшедший, потому что он действовал не по законам материального мира, а он интересовался только духовными вещами и ни на что материальное он не размел, то есть как бы такую бескомпромиссную жизнь вел. Поэтому, говорит, ну, какой-то сумасшедший, безнадежный человек. Итак, вот эти вот три жизни Бхараты, которые в конце концов привели его к окончательному духовному успеху, это и есть, собственно говоря, эта вот тема истории, которую мы рассматриваем. И интересно то, что у психики есть такая особенность, когда мы о какой-то личности слышим, читаем или смотрим на какого-то, не знаю, персонажа, героя, то свойства вот этой вот личности, особенно когда эта личность какая-то, ну, такой вот герой, на которого нам немножко хотелось бы быть похожим. То есть это как бы такая подражательная тенденция у каждого. Когда, допустим, мы читаем какую-то книгу, смотрим какой-то фильм, мы хочешь, не хочешь, отождествляем себя немножко с этим вот главным героем, действующим лицом, как бы немножко входим в эту роль. Это особенность такая психики, как бы перевоплощаться или входить в чью-то роль, да, как бы через чье-то, так сказать, сознание, через чей-то образ вот, переживать самому, как бы, чувствовать все эти вещи. Так вот, когда мы, скажем, читаем, слушаем о каких-то таких вот великих личностях, то хочешь, не хочешь, мы это как бы тоже немножко, так сказать, личностно переживаем или думаем, а как бы вот я поступил, как бы я повел себя, или как-то вот мы пытаемся через вот чувство этой личности понять, какова эта ситуация была. Вот, то есть медитация на вот таких вот позитивных, что называется, духовных героев, личностей, которые, может быть, даже прошли через какие-то определенные сложности, но тем не менее пришли к этому такому благому финалу. А это сама по себе медитация, она помогает нам развивать в себе качество этих личностей. Вот, потому что наше сознание, оно очень подвержено всевозможным влияниям. Вот, если мы слышим постоянно какие-то, ну, видим какие-то образы, какие-то стереотипы поведения, как люди говорят, как они даже, так сказать, жестикулируют, что-то еще, мы имеем тенденцию перенимать. То есть есть такие личности, которые являются законодателями мод, стандартов, каких-то вот моделей поведения. Вот. А большинство людей, они просто смотрят и впитывают, как ведут себя лидеры, как они говорят, как они жестикулируют. И это как-то даже пытаются где-то имитировать их манеру речи, как вот они одеваются, первые ученики Шрилы Прабхупады. Они за ним вот буквально, так сказать, вот как пытались имитировать все. И какая у него одежда, и как он говорит, там, в общем, все. То есть это влияние какой-то личности, особенно личности, в которую веришь, как-то с которой находишься в таком как бы тонком внутреннем контакте, оно очень сильное, это влияние. Вот, поэтому вот эти образы, все эти персонажи, которые описаны в Шримад-Бхагаватам, там, это не просто какие-то такие, ну, вот, отстраненные истории давно минувших дней. Вот, потому что проблемы, с которыми они сталкивались, вопросы, которые они решали, темы, которые они обсуждали, это все абсолютно одинаковые сейчас. То есть все жизнь, по сути дела, она лишь внешне меняется. Лишь внешне. А по своей сути она никогда не менялась. Те же самые проблемы люди сталкивались с ними тысячи лет назад, и сейчас с ними будут сталкиваться. То есть все. Меняется чисто такой какой-то внешний уклад быта, там какие-то, может быть, технические особенности эпохи меняются, но жизнь по своей сути не меняется. То есть люди хотят одних и тех же вещей постоянно, ничего нового здесь не происходит. Вот, поэтому все эти советы и все эти ситуации, через которые проходят и личности, они, в общем-то, ну, стереотипны более или менее. Вот, поэтому очень важно вот эти все вещи изучать с разных сторон, в разных деталях, потому что здесь всегда очень много разных таких интересных ракурсов, каких-то нюансов всевозможных. Вот. И здесь вот эта вот аллегорическая история, которая, так сказать, коротко еще раз пересказывается в комментарии, она описывает человека как такого неудачливого торговца. Это очень важный образ, неудачливый торговец. Торговец — это тот, кто хочет обогатиться, это вполне естественно. Он хочет что-то вложить, начать какое-то свое дело, и, как это у нас говорят, раскрутиться, да? То есть вот, расширить сферу своего влияния, расширить свои возможности. И он изучает законы рынка, конъюнктуру, изучает, где, что, как, так сказать, какие там, где финансовые потоки протекают, вот, где надо расположиться на берегу какого потока, чтобы, так сказать, затекало все в карман нормально, во что нужно вкладывать, то есть что мы будем делать, какая деятельность является прибыльной. Итак, это, в принципе, для нас понятный образ, вот, но здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что живое существо в этом материальном мире – это образ неудачливого торговца. Неудачливого в каком смысле? В том смысле, что любой, скажем так, ну, бизнес в такой в большой, в широкой перспективе, что называется, этого материального мира, он заканчивается для живого существа здесь проигрышем, потому что он идет по правилам, которые диктуют нам, вводящие нас в иллюзию, энергия, Господи, называется майя. То есть живое существо, начиная любое дело, любой проект в этом материальном мире, всегда, конечно, полно планов, радужных надежд, но финал ему неизвестен. То есть люди, как бы так сказать, сами себе навоображали много чего. Они видят людей, там, которые что-то достигли на каком-то определенном этапе, и думают, ну в чем проблема, я тоже буду действовать так же по этим законам. Я прочитаю там какие-то книжки по экономике, по законам бизнеса, и все, буду, так сказать, действовать, все у меня будет нормально. То есть люди выдают желаемое за действительное. Они не знают ни своей судьбы, они не знают возможностей, они не знают каких-то там внешних разных обстоятельств, которые могут помешать им и так далее. Итак, даже если у них все в материальном плане становится ну просто вот идеально, чего, конечно же, не бывает, каждый проходит через какие-то этапы, какие-то сложности, даже если все у него допустить такую ну совершенно невозможную ситуацию, что все всегда у него там на подъеме и хорошо, то есть в любом случае живое существо играет здесь в материальном мире в азартную игру против материальной природы, которая всегда оказывается хитрее. Потому что это не просто какая-то, ну там, непонятно, что в этом мире какая-то там звездная пыль, там какие-то слепые все эти там солнечные ветры, какие-то непонятные там хаотические силы. Нет, это все очень-очень даже упорядочено. То есть это вводящая в иллюзию энергия Господа Майя Шакти, которая очень тонко действует на сознание человека, где надо, так сказать, она наше внимание убаюкивает, где надо отвлекает, то есть так очень тонко действует. И в конце концов живое существо здесь оказывается у разбитого корыта. То есть вот как такая партия, играли, какой-то неожиданный ход, конем такой бум, и вам мат, товарищ гроссмейстер. Все, то есть в какой-то момент живое существо оказывается в безвыходной ситуации. Вот, потому что вся эта игра, она основана на ложной предпосылке. И эта ложная предпосылка что означает? Она означает, что я, просто изучив там какие-то законы природы или законы рынка, могу стать независимым, вот и все. То есть какие-то тонкие более законы и аспекты живое существо здесь не учитывает. Почему? Сознание под влиянием майи находится. Эти моменты живое существо не осознает. Оно знает только такие какие-то поверхностные моменты, вот и все. А другие нет. То есть оно не знает, что такое, допустим, закон кармы, не знает, что такое хорошая карма, плохая карма. Человек искренне не понимает, почему у одного, вот, скажем, бизнесмена этот бизнес идет, а у меня, допустим, тот же самый бизнес не идет. Человек думает, что такое, я делаю то же самое, у него почему-то идет. То есть он не знает, допустим, что у этого человека вот есть хороший запас благочестивой кармы, поэтому у него как бы это все так легко и естественно получается. А у этого человека нет такого. И поэтому он те же самые вещи делает, а вот у него ничего не получается, или что-нибудь другое получается. То есть чисто внешние какие-то пытаемся как-то мы имитировать все стереотипы и думаем, что эти формулы, они стопроцентно одинаково всех придут к успеху, проводят всякие разные там, значит, тренинги, вот, и люди искренне верят, что все будет у всех одинаково получаться. У одного из 100, может быть, что-то получается, у 99 они живут в иллюзии, у них ничего не получается. А тот, у которого получается, он без тренинга обошелся, потому что у него как бы от природы уже есть какой-то такой вот, ну, дар и так далее. Вот, поэтому игра в этом материальном мире, азартная игра с материальной природой, а в этой игре живое существо всегда оказывается в проигрыше. А потому что, в конце концов, мы действуем в процессе времени, которое стирает само наше материальное существование. То есть получается, что живое существо пытается свое материальное существование улучшить, а сила времени действует так, что оно неизбежно ухудшается. Даже если какие-то такие, ну, мертвые факторы нашего бытия, допустим, как, ну, дом, машина, что-то еще, они могут улучшиться, допустим, то живые факторы нашего бытия, такие как, ну, мое здоровье, тело, там, родственники и так далее, они неизбежно будут ухудшаться. То есть это аксиома, это не теорема, доказывать не надо. Это надо просто вот смотришь и видишь, как это все происходит. Вот. И на прошлой неделе во время Шримад-Бхагаватам Глаз мы говорили об этом немножко, что жизнь человеческая так интересно строится, что первую половину жизни мы, скажем так, нарабатываем связи, мы развиваем отношения, то есть первую половину жизни мы развиваем свои привязанности к этому миру. Человек вошел в этот мир, у него появилось, он сидел один в утробе матери, один совсем, да? Он вышел, тут же раз родственники проявились. Родственники родственников, друзья, знакомые, как бы он обрастает полем деятельности. То есть первую половину жизни он знакомится с этим миром, знакомится и своими чувствами проникает в разные сферы. Он узнал то, узнал это, побывал там, побывал сям. То есть он развивает привязанности свои. Молодость, чувства, гормоны, гуна-страсть побуждает человека как бы развивать привязанности к этому миру. И так происходит где-то до половины жизни. Потом начинается естественный процесс убывания. Время забирает бабушек, дедушек, там, папу, маму, там, кого-то еще и так далее. То есть теперь начинается какой-то обратный процесс, как вот мы шли в гору, а потом начинаем с горки ехать. Да? То есть это уже
неизбежные вещи. То есть тело человека старится, сила, красота, все эти вот свойства его, при помощи которых можно наслаждаться, они постепенно убывают. То есть время-то как бы очень медленно, постепенно, у кого-то быстро, у кого-то медленно, как бы вот так вот грабит. Да? То есть получается, что мы проигрываем, там дано определенное время, вот, и мы так начинаем уже лихорадочно сказать, думаем, что ж такое, что происходит, там один проигрыш, второй проигрыш, третий проигрыш. Вот, то есть как бы сила времени, сила этой иллюзорной энергии, она показывает, что ты проиграешь в любом случае. Если первую половину жизни у нас иллюзия, что может быть я выиграю, то вторая половина жизни, она уже иллюзии не оставляет. Ты лузер, как это сейчас говорят. Все. Проигравший. Вот это не популярная философия, но ты проигравший. Но признать эти вещи материальное эго не может. Не может. Вот, и поэтому человек всем смертям назло. Вот он пытается как-то вот молодиться, вновь себе возвращать все вот эти вот уходящие свои какие-то материальные, физические возможности, силы, красоту и так далее, пытается максимум сотворить. И тем не менее, несмотря на все его ухищрения, все равно этот материальный эго, против которого он играет в эту игру, она каким-то хитрым образом все равно обкрадывает, и он остается без ничего. Вот, и в конце концов у него отбирают само тело. Все, ты проиграл, твоя последняя ставка — это твое тело. И даже его мы у тебя заберем. Все. И потом говорят, ну хочешь отыграться, ну еще получай. Получай другое тело. Но у тебя кармический долг. Все, то, что ты проиграл в прошлой жизни, время потеряло, много глупостей, всяких разных надел. Теперь твои условия уже игры будут худшие. Если, допустим, я вел игру не совсем, так сказать, правильно, не совсем корректно, я попал в худшие. Теперь я опять играю с материальной природой, но из худших стартовых условий. А если я вел себя благочестивой какой-то материальной жизнью, я попал в какие-то лучшие условия материальные. И теперь я начинаю новую партию. Но теперь я уже не пешка, там, а какой-нибудь там, не знаю, ладья, конь, не знаю, в дамке, ферзи вышел. Да? Вот. Но по-прежнему я на этой доске. Я никуда с доски уйти не могу. Вот как на это передвижение. Можешь так ходить, можешь расширять свои возможности. У разных фигур разные возможности. Но ты не можешь с этой доски никуда уйти. То есть мы никуда не можем уйти от этих восьми материальных элементов, мы никуда не можем уйти из силы времени, мы никуда не можем выйти из-под влияния трех гун, мы никуда не можем выйти из-за предела этого закона причинно-следственной связи. Единственное, что с этим можно поделать, как этот клубок можно раскрутить, это понять, а почему он вообще закручивается? Что главный, так сказать, вращающий момент? Откуда этот импульс-то исходит? Почему здесь все вот так вот крутится, вертится, почему этот механизм, вообще говоря, работает? Вот. И выясняется, что это происходит просто потому, что я этого хочу. Я в этот аттракцион попал. Все. И раз он попал в этот аттракцион, раз мое собственное желание оттуда привело, вот теперь как бы это шоу развивается вокруг меня, я тут один из участников всего этого. Да. Вот. Но в конце концов, как я сказал, в конец такой как бы печальный, но все время новый шанс, и новый шанс, и новый шанс, и еще один шанс, и еще один шанс. Вот. То есть для живого существа эта игра, в принципе, она может бесконечно продолжаться, и мы можем как бы терять очки, набирать очки, поднимаясь выше или опускаясь ниже, но мы остаемся в пределах вот этого материального мира. И вот здесь приводятся такие вот образы, что шесть разбойников, которые нападают на этого торговца или путника в лесу, это его чувства, или органы чувств, здесь глаза, уши, нос, язык, кожа, а также ум. То есть пять чувств и ум. Почему они называются здесь разбойниками? Разбойник кто такой? Тот, кто в конце концов с ножом к горлу подходит и говорит, давай. Вот, и мы говорим, на, ничего не можем возразить. Он отбирает нас силой. То есть почему здесь чувства и ум сравниваются с разбойниками? Потому что сами по себе чувства и ум, они исходят из души. То есть видит изначально, слышит, осязает, обоняет, чувствует вкус душа. Но в материальном мире душа покрыта тонкими слоями пран, все эти материальные желания, ум, разум, эго, нервная система, органы чувств. И вот теперь душа, она просто выглядывает из этого тела, и через чувства, она хотя все эти чувства и ум исходят из души, но вот эта внешняя энергия иллюзорная майя, она эти чувства, исходящие из души, от души отвлекает. И от Бога отвлекает. И получается так, что свои возможности и время, как бы вот эти вот чувства у нас отбирают. Получается, что мы как бы грабим сами себя. Понимаете? То есть получается, что мы сами против своего собственного интереса действуем. Да? Вот. И время, силы, возможности уходят не на то. Исходя из души, они отвлекаются от души. И поэтому все наши ресурсы, самый главный ценный ресурс жизни – это время, конечно же. Никакое нельзя сказать, что время – это деньги, это глупость. Да? Вот. Время, оно несравнимо, его невозможно купить ни за какие деньги. Да? Деньги – это как бы такая, ну, субстанция, что называется, возвратная в какой-то степени. Время – это субстанция невозвратная, в принципе, понимаете? Деньги можно потерять, там, найти, там, заработать, что-то еще. Время только тратится. Вы не можете купить время. Никак. Знаете, никак. Можете что угодно купить, только время никак. То есть времени нам с каждым днем меньше, меньше и меньше. Чего угодно может быть больше у нас в этом мире. По разных параметрах может быть больше. Но время это то, чего с каждым днем у нас будет только меньше. Понимаете? И вот с этим как бы надо смириться. Это то, что мы не замечаем. Опять почему не замечаем? Потому что на сознание действует, опять же, это вводящая в иллюзию энергия. Майя шакти. Вот. И поэтому живое существо, в конце концов, через время, через эту силу времени теряет все остальные свои блага, потому что когда не осталось времени, то какой смысл этих благ? Понимаете? Вот вы можете сидеть в комнате, там, шикарно, не знаю, там, гостинице, особняке, тут куча всего, чем можно назвать свои чувства, а времени нет. Осталась одна секунда. И что эти ценности? Эти ценности имеют ценность только во времени, понимаете? А если времени нет, то все остальные вещи, они теряют свою ценность, понимаете? Вот поэтому время – это такая вот энергия, которая невосстановима, невосполнима, понимаете? Вот, и трата этой энергии на вот эти вот азартные игры с материальным миром – это как раз и есть вот эта та самая игра, в которой живое существо проигрывает всегда. Итак, эти чувства и ум, они здесь сравниваются с этими разбойниками. Далее интересный образ здесь. Порочный правитель – это неверно используемый разум. Всегда должен быть какой-то правитель. Тут должен чем-то командовать. Да? Вот. И я сам себе главнокомандующий, я сам себе голова. Да? То есть я решаю, что делать со своей жизнью, со своим временем, со своими возможностями и так далее. Я сам решаю. Да? И кто такой этот я? Кто принимает решение? Решение принимает разум на основе какого-то своего понимания жизни. Что я вижу, что я понимаю, как я это понимаю, что я вижу в качестве своего блага, что я вижу в качестве своей перспективы, что я считаю для себя опасным, что я считаю для себя каким-то выгодным и полезным. Это все в разуме живет, понимаете? Поэтому в зависимости от того, какой у нас разум, туда мы будем и тратить, соответственно, свои ресурсы, свое время и все остальное. Так вот, здесь этот неверно используемый разум сравнится с таким порочным правителем. Но ругать правителей – это у нас, так сказать, добрая традиция. Да? То есть мы знаем, что такое ругать правителей, они всегда там какие-то вообще дураки, короче говоря, мы знаем. Вот. Но если вот эту вот же идею обратить на самого себя и подумать, ну ладно, они там все, понятно кто, да? Вот. Но, а я-то сам, то есть вот я сам как правитель себя, своей судьбы, я, может, такой же, может, хуже или лучше. Вот. То есть разум – это вот такой вот элемент главный, ближайший сосед души, который принимает решение. И для того, чтобы он принимал решения правильные, он должен точно знать интересы души. Он должен понимать свое служебное положение по отношению к душе. Итак, разум – это ближайший сосед души. Тот, кто может понять, куда душе надо, кто я такой, да, при помощи разума я понимаю какие-то вещи. Так вот, мы видим, что у большинства людей в этом мире разум оказывается подкупленным, он коррумпирован этими чувствами и умом. И поскольку он коррумпирован, мы знаем такие коррумпированные чиновники. Коррумпированные чиновники – это те, кто какие-то, скажем, народные достояния, что-то еще куда-то там налево пускает. Вот все, из-за этого мы их не любим, да? Итак, разум коррумпированный – это как раз вот такой правитель дурной, который ресурсы нашей жизни куда-то пускает налево, не туда. Почему? Потому что ему чувства и ум пообещали, как бы ты с нами в доле, вот, ты свое получишь, вот, ты будешь великим, вот, если сделаешь так. Вот, и разум под влиянием ложного эго, он соглашается на подкуп. То есть получается так, что если разум не имеет вот такого духовного понимания жизни, не знает интересов души, вот, то он становится продажным, этот разум, коррумпированным таким. Вот. И это как раз называется здесь порочным разумом, который позволяет человеку вот это вот все богатство и возможности человеческой жизни растратить на всякую ерунду. Итак, дальше здесь интересно, вот как интересно Прабхупада прямо говорит, смотрите, что все принадлежит Кришне, Верховной Личности Бога, но из-за того, что наши чувства и ум развращены, мы воруем у Господа, используя Его собственность для своего наслаждения. То есть, вот эти вот развращенные обозначают не следующие законам морали, да? Вот, то есть, не следующие определенным, скажем, рамкам, которые... Рамки нужны для того, чтобы как-то нас поставить в какую-то культуру, то есть, какую-то там ограничения, естественно, всегда нужны. Вот, то есть, мы знаем, что... как правильно одеваться, как правильно себя вести, как правильно разговаривать, это некие ограничения. Вот если мы этим ограничениям не следовать, мы не люди вообще. Мы не люди, понимаете. Вот, поэтому это нормально. Но вот развращенность или такое вот аморальное состояние обозначает, что человек пренебрегает этими нормами и рамками, как бы он выходит за их пределы. И вот он здесь Прабхупада говорит, что вот это вот развращенные чувства и ум, они побуждают нас воровать у Господа как бы его собственность на себя. То есть, в принципе, Кришна дает нам все эти вещи, пользуйтесь. Но он говорит о том, что вы можете всеми этими материальными вещами пользоваться, при этом, однако, не впадая в такой, как бы, не впадая в блуд, не впадая в грехопадение. И он говорит, что для этого единственным процессом, который позволяет увязать в гармонии материальное и духовное развитие, является ягья. Говорит, если человек совершает ягью, тогда... И его жизнь сопровождается и материальным процветанием, и в конце концов освобождением души. То есть яги – это такая синтетическая технология, интегральная, которая объединяет в себе и материальное, и духовное начало. Мы берем некие материальные элементы и с духовным мотивом, с духовной целью предлагаем их Богу. Вот. И вследствие этого результата, вернее, вследствие этой вот деятельности яги, живое существо получает двоякий плод. Как в конце 4 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит в стихе, «Вкусив нектар плодов пожертвования, они, эти жертвы, возносятся в высшую вечную атмосферу». То есть мы берем материю, которая нас окружает, и благостно, правильно, по законам гармонии, ее используем, с духовным мотивом предлагаю ее Богу. Это называется яга, это называется этот духовный процесс. И когда это происходит, то выигрывает материальная сторона нашего бытия и выигрывает духовная сторона нашего бытия. Почему так происходит? Потому что с материальной точки зрения мы последовали закону гармонии. Закон гармонии – то, что связано с гуной благости всегда. И поскольку мы с духовной мотивацией, с желанием доставить радость Кришне, источнику всего этого предлагаем, то также получаем мы какое-то благо, плюс и на духовном плане. То есть яги – это процесс, который позволяет нам развиваться со всех сторон. И поэтому в той же 3 главе Гиты Кришна говорит, человек, который не совершает жертвоприношения в этой жизни, живет напрасно. Он говорит, его жизнь полна греха. Вот потому что он не использует правильно материальную энергию, раз, и у него нет правильной мотивации внутренней духовной, два. Он говорит, поэтому этот человек, он просто, ну, впустую тратит жизнь, ну, просто глупец. И не в материальной, и в материальном, в духовной точке зрения. Он говорит, но если человек ведет жизнь на основе яги, жертвоприношения, тогда все нормально. Как бы по двум, так сказать, параметрам он как раз прогрессирует. Итак, дальше здесь интересное сравнение, следующий образ. Он говорит, шакалы, тигры, наши родственники. Вот почему мы, скажем так, хищников, ну, так, боимся, да, их так, подальше держимся. Они кусаются, да, сожрать могут, там, травмировать, там, поцарапать, что-нибудь откусить. Там. Вот. То есть хищники есть хищники. Хищник это тот, кто как бы вот, ну, пожирает нас реально, да, реально. Кровь нашу пьет, там, плоть там, и так далее. И вот здесь такой образ нелестный, да, что вот эти вот шакалы, тигры это наши родственники. Мы думаем, как-то нет, не соответствует. Вот, но если посмотреть, на что люди в основном жалуются, жалуются в основном на родственников, что родственники кровь нашу пьют, кусаются, царапаются постоянно, заставляют, так сказать, рычат на нас иногда. Вот, то есть это реально происходит, понимаете? Слышали? Рык. Рык. покусаны были когда-нибудь, поцарапаны там, кровь чувствовали, как вашу пьют. Вот это и делают, понимаете, хищники. Вот поэтому это не просто какая-то поэтическая аллегория. Конечно же, можно сказать, что это такое, ну, уж слишком, да? Вот. Но в строгом смысле слова, в той или иной степени, в той или иной степени это так. Бывают, конечно, хищники такие тоже, более прирученные, что называется. Но попробую раздразнить этого прирученного хищника, и он когти, вернее, свои выпустит, и, так сказать, мы получим все, что полагается от хищника получить. Поэтому это не просто какое-то вот огульное охаивание. То есть у всех этих образов у них есть как бы внутреннее содержание, внутренний смысл определенный. Далее здесь говорится, что различные травы, ползучие растения, лианы – это материальные желания. То есть представьте себе, ну, такой, не какой-нибудь там лесок среднерусский, где там эти такие стоят ровные такие, как телеграфные столбы деревья, а вот такие, знаете, джунгли, пересеченная местность, все эти такое лианы, кустарник, все такое запутанное, все такое закрученное. Как там проберешься? Очень трудно, понимаете, это не какая-то там дорожка для пробежки. То есть там это реально пересечь сложная очень местность, по которой двигаться крайне сложно. И там с какими-то этими мачете, да, с такими, такими типа топорами, такими секирами ходят и, значит, рубают, иначе не пройдешь. То есть выбраться из таких вот джунглей, из таких вот кущей крайне сложно. И так получается, что материальные желания – это как раз вот эти вот всякие разные ползучие растения, все эти лианы, все эти вот кущи такие. То есть это то, что не позволяет нам из этого мира так легко выйти, понимаете? Одно дело, скажем, там, самолету взлететь со стартовой площадки, вих, и все, он там километр проехал и взлетел, да? Вот. А в таких джунглях там каждый метр, это целая борьба, понимаете, потому что под ногами не поймешь, что тут там всякие разные какие-то сложности, препятствия. Так вот, материальный мир сравнивается с лесом, и лес это одновременно и какой-то притягательный и интересный образ. И в то же время лес это опасное что-то. То есть люди любят ходить в лес, потому что в лесу там свежий воздух, там как-то все такое экзотичное, интересное. Вот. Есть там свой интерес, что называется, в лесу. Но есть свои опасности в лесу. И это как раз вот такой образ материального мира, что здесь есть что-то такое для души и соблазнительное, и интересное. И в то же время он таит в себе массу опасностей, этот материальный мир. Вот. Поэтому, ну, если там идет человек в лес, он должен знать правила, он должен знать там, что, как здесь, кто здесь живет, какие тут опасности могут быть. Вот, то есть человек только тогда может в этом лесу как-то более-менее жить, когда он как-то вооружен знанием, навыками какими-то. Иначе он здесь просто станет жертвой в этом лесу, и все. Так вот, трансцендентное знание – это то, что как раз знание таких тонких законов как раз показывает, что в этом материальном мире опасности, в общем-то, ну, так сказать, больше, чем каких-то благ. И в этом лесу, из этого леса, из него нужно выбираться определенным образом. Вот. Но лес, он таит здесь много разных всевозможных иллюзий. Здесь еще говорится, что, значит, горная пещера – это наш уютный дом, комары и змеи – это наши враги. То есть то, что мы считаем для себя убежищем в этом материальном мире, в строгом смысле слова, это не убежище, а место нашего заточения. То есть это место, где мы прячемся от Бога, место, куда мы заточены своей кармой. У кого-то эта камера лучше, у кого-то эта камера хуже. Вот, мы сами себя в эту камеру, так сказать, вечером заводим, сами себя закрываем. Вот, так сказать, сами там каким-то утром себя выпускаем, на работу ведем, потом обратно в эту камеру себе возвращаем. Вот, то есть так Кришна устроил удивительным образом, что мы сами себе тюремщики. Сами себе тюремщики. Вот, но под влиянием майи мы не понимаем этого. То есть человек пытается устроить свой дом, поставив себя в центр его. Слово «дом» происходит от санскритского корня «дхама». «Дхама» – это обитель. Обитель. Мы знаем, святая дхама, при этом таким термином, святая дхама. То есть святая дхама – значит святая обитель. То есть святая она потому, что там в центре Бог. Там много храмов, там много преданных, они живут таким вот образом жизни, в поклонении Богу их жизнь. Святая дхама называется. Вот. Но эта дхама, она может стать не святой, если мы становимся адхамами. Адамами. Адам обозначает адхама, кого из дхамы выгнали. Адам. Его выгнали из этой святой обители, адхама. Итак, лишившись адхамы, Адам, лишившийся дома, да. И вот теперь наш вот этот вот дом или дхама, она становится безбожной. Безбожной. То есть, если святая дхама — это место, где в центре Бог, то наш дом — это дом, где в центре я. Или мой друг телевизор. Вот. Все. И, значит, я туда смотрю. И оттуда абсолютная истина. По всем каналам идет. С разных сторон, разные аспекты абсолютно истины. Вот. И я, так сказать, завороженно смотрю туда, вот, жую или что-нибудь еще, и не отрывая взгляда от этого потока, так сказать, Шраваном Киртаном Бхога Смараном, да? Памятование о Бхоге. Бхога обозначает то, чем мы наслаждаемся отдельно от Бога. Мы знаем, веда сказано, Шраваном Киртаном Вишну Смараном. То есть человек должен слушать, повторять и помнить о Боге, Вишну. А в материальном мире получается Шраванам Киртанам Бхогасмаранам. То есть я слушаю, повторяю и памятую о Боге. То есть не о Боге, а о Боге. Бог — это личность, да, с которой мы можем жить. А Бога — это то, что от него оторвано. Это из него изошло, но мы этой связи, этого материального мира с Богом не признаем. Мы присваиваем это себе, говорим, это мое, это я, это мое. Вот и так начинается эта вот иллюзия. И когда сознание человека заполнено всей этой Богой, то есть вещами, которые оторваны от Бога, которые не связаны с Богом. Вот это как раз и называется, ну, материальное обусловленное существование. И дом — это, скажем, такой мир, устроенный по моим законам. По моим законам, не по божественным, по моим законам. Вот каждый, там у него какие-то свои вкусы, свои стремления, свои понятия. Заходишь в дом человеку и понимаешь, чем этот человек живет, что у него, так скажем, на первом месте, что у него главное. Вот. И поэтому, если в нашем доме нет Бога, вот, то это уже не дхама, не дом в изначальном смысле слова, не святая обитель, это как раз та самая вот горная пещера, место достаточно такое опасное для нашего духовного сознания. Дальше здесь говорится, всевозможные крысы, саранча, стервятники, это всевозможные воры, которые похищают наше имущество. А Гандхарва-пура, или воздушный замок, это иллюзия отождествления себя с телом и домом. Гандхарва-пура, Гандхарва — это обозначает небожители, пура означает город. Гандхарва-пура — это буквально обозначает такой город небожителей. И фактически этот образ здесь упоминается в связи с чем? В связи с тем, что мы мечтаем о том, как вот свое материальное бытие улучшить, чтобы жить как в раю, как Гандхарвы. Вот эти Гандхарвы, они иногда в каких-то старых строениях, знаете, такие херувимчики. Такими крылышками, там, на арфах, на каких-то дудочках, это вот то, что называют херувимами, это Гандхарвы. Небесные певцы, там, всякие разные, там, красавцы-красавицы, вот, то есть те, кто живут на Сваргалоке, вот, в раю. И человек постоянно в этом мире грезит. Грезит обозначает мечтает. Мечтает, то есть он все время какую-то в своем уме моделирует другую реальность. Он смотрит свою же реальность, думает, да, вот надо бы улучшить то, все, то есть как бы какая-то все время какая-то другая модель реальности. Это называется Гандхарва-пура. То есть на основе отождествления себя с телом он постоянно мечтает о том, каким должно стать его вот это вот материальное бытие. В этих мечтаниях проходит жизнь человека, и в конце концов он говорит, все, мечтай в другом теле. В этом теле мечтания закончились. Вот. И в теле человека он мечтает о том, как ему улучшиться. И в теле кошки он мечтает, как поймать мышку там, или там, найти какого-нибудь хорошего хозяина. Кто его. То есть какие-то мечты, какие-то стремления, они для каждого вида жизни будут какими-то немножко своими. Вот. Далее здесь говорится интересно, что блуждающий огонек символизирует притягательную силу золота. Там приводился такой пример, что иногда где-то в заболоченных местах какие-то вот бывают там какие-то светлячки, там какие-то всякие разные процессы происходят, там ферментация, какое-то брожение, там какое-то свечение чего-то, там какие-то газы, в общем, я не знаю всей этой химии. По химии у меня была твердая тройка. Вот, поэтому я не знаю всех тонкостей. Ну, в общем, какие-то там происходят такие процессы, значит, какое-то там свечение где-то. И, значит, Прабхупада говорит, что вот это вот как бы такие, ну, светлячки, свечение, свет этого мира, вот, это то, что символизирует здесь притягательную силу вот этих вот материальных ценностей, в частности, вот, ну, золото или его заменители в виде, так сказать, бумаги там все это нарезанные.
Вот, значит, то есть это то, что является для нас ориентирами. Вот где светит, где вот это вот, где мне светит заработать, где вот эти все мои какие-то блага. Вот, то есть это манит нас, вот эти все вещи, они являются такими своего рода ложными маяками или ложными привлекающими, такими привлекательными для нас вещами, как Кришна говорит в Бхагавадгите, я есть блеск блестящего. То есть и блестящее всегда привлекает наше внимание. Чувство, ум, разум стремятся к чему-то такому блестящему. Даже животные замечают все это. Вот, то есть все, что блестит, это все нас привлекает. И Кришна говорит, вот я есть источник света во всех светящихся объектах, я есть блеск блестящего, но это все не Кришна как таковой, а его отражение. Вот, то есть как если солнце отражается в окнах, или отражается в какой-то там стекляшке или в чем-то еще. Эта стекляшка, кажется нам привлекательной, сияющей. На самом деле это совершеннейшая безделица, но она выглядит привлекательно, потому что на ней отражается солнце, восходящее или заходящее. И благодаря этой удаленной реальности солнцу, эта маленькая стекляшка кажется нам привлекательной. Точно так же вот эти вот вещи этого материального мира, не связанные с Богом, на которых играет, отражается эта вот энергия Бога, они для нас представляют некие ценности, как вот эти вот сороки собирают там какие-то всякие там блестящие штучки, вот такое у них есть тенденция собирать все это. Точно так же и живые существа привлекаются отблеском вот этих вот таких временных ценностей материального мира, не понимая, что все это блестит благодаря свету Бога, который вообще в другой стороне находится. Вот, то есть, если у вас в окне вот тут вот свет, да, отражается, значит, солнце у вас за спиной в другой стороне. То есть, если я смотрю и привлекаюсь какими-то вещами этого мира, это означает, что Бог у меня за спиной. И его свет, он отражается вот в этой какой-то штуке. Если я не вижу связи, всех ценностей этого мира с Богом, означает, что я нахожусь в мае. В одном из основных стихов Шримад Бхагаватам Кришна объясняет Брахма, природу иллюзии объясняет. Он говорит, Брахма, все, что тебе кажется, обладающей ценностью без связи со мной, это есть действие моей иллюзорной энергии майи, отблеск света во тьме. То есть он говорит, вот все, что тебе кажется ценным в этом мире, но без связи со мной, это действие майи. И вот там приводится в комментарии этот вот как раз образ, что солнце, оно может отразиться через какое-нибудь зеркало или какую-то стекляшку, и от нее солнечный зайчик на стену пойдет. Я говорю, ну какой солнечный зайчик, да? То есть и он там появился. Почему? Потому что где-то в другом месте солнце, и через какую-то отражающую поверхность он раз и на стенку спроецировался. То есть когда я не вижу связи какого-то привлекательного объекта с Богом, и думаю, что этот вот объект сам по себе для меня ценен, это и называется майя, иллюзия, образ света во тьме. Так вот, живые существа, они находятся под очень сильным влиянием всего этого, и поэтому они все время двигаются в ложном направлении. Они не понимают, откуда ценность происходит. Это очень. Далее здесь говорится, что значит, смерч – это влечение к противоположному полу, к жене, к мужу, а пыльная буря – это ослепляющая страсть, которая охватывает человека во время этих всех вот близких интимных отношений. Вот, то есть смерч и пыльная буря – два образа. Что такое смерч? Смерч – это сила, которой сопротивляться вообще говоря невозможно. То есть если смерч пришел, это все. Он вырывает все там с корнем. Деревья, какие-то там остановки автобусные переворачивают, носит там… Все, что хотите, машины смерч уносят, людей, то есть, ну, смерч это невероятная сила, понимаете? Если человек попал в смерч, ну, какие у него шансы, понимаете? Никаких шансов, все. Вот. А песчаная буря, она что делает? Она слепит, то есть, вот песок, да, представьте себе, песок с ветром сильный, он заставляет человека закрыть глаза, правильно? А когда человек закрыл глаза, что он видит? Он ничего не видит. И вот эти вот два образа, смерч и песчаная буря, они показывают состояние человека, попавшего в водоворот вожделения. То есть, если он уже попал в эту воронку, он же практически ничего не может поделать, его уже понесло. Вы не можете сказать смерчу, там, эй, погоди, то есть, как бы, все, он уже закрутил, понимаете? Он уже закрутил, и у человека как бы теряет разум. Он же крутит смерч, правильно? Он не просто так на 100 раз там подымает, да и потом ставит на место, он именно крутит, он вращает. Вот, по-английски там whirlwind, то есть это крутящий ветер, смерч, то есть он закручивает именно. То есть это обозначает, что вожделение такая сила, которая реально закручивает мозги человеку. А пыльная буря ослепляет его. То есть вот это состояние
а в котором находится человек, который, скажем так, пошел на поводу своего вожделения. Он теряет разум, и он теряет все ориентиры. То есть это чувство наслаждения, оно так покрывает разум человека, что он в данный момент, когда процесс погружен, он ничего не соображает, понимаете? И он беспомощен, как те, которые попали в это состояние вот, смерчины. Вот. И где-то там они зарождаются, эти смерчи, мы знаем, там, под влиянием всяких разных там, перепадов давления, чего-то там еще, да? Вот. Точно так же вожделение, Кришна объясняет в Бхагавад-гите, оно рождается от контакта с гуной страсти. То есть потенциально у каждого есть какие-то желания. Мы с ними родились, да? Вот. Но эти желания можно усилить, эти желания можно ослабить. Освободиться от них нельзя. Их можно трансформировать во что-то. Но как бы закон сохранения энергии же действует, правильно? То есть не бывает же такого где нет никакой энергии. То есть просто энергия. Закон сохранения энергии. Мы все про него слышали. Так вот, либо эта энергия, она связана с Богом, это позитивная энергия любви. Либо та же самая энергия по закону сохранения энергии просто превращается в вожделение. Вот все. И вот она, как тот самый вихрь и песчаная буря, да, оно закручивается совершенно, мы теряем видение, понимание. То есть в Бхагавад-гите Кришна говорит, что вожделение, оно что делает гьяна, ведь гьяна наш, оно убивает напрочь знание и понимание человека. То есть когда человек под влиянием вожделения находится, он мыслит какими-то такими вот только сиюсекундными интересами тела, и все. Он не может сейчас мыслить как-то на перспективу, что-то еще. То есть вожделение не позволяет, оно ограничивает разум. Поэтому Кришна говорит, гьяна вигьяна нашина. Нашина обозначает, сводит на ноль, на нет, отрицает. Гьяну, понимание теоретическое, и вигьяну, опыт. То есть человек забывается опыт. Даже если у него какой-то духовный опыт есть, под влиянием вожделения, он в этот момент его не помнит. Память отключается, потому что память – это одна из функций разума. И когда вожделение работает, то одна из функций разума, она просто отключается. Человеку постоянно вожделение, дайте ему какую-то задачу решить. Он говорит, да подожди, не мешай, потом. Он невозможно. То есть для решения задачи нужен спокойный разум, понимаете, трезвый. А когда он под влиянием вожделения, он только ослеплен этим чувством, и все. И как бы разум не работает. Вот. И если люди постоянно стимулируют это вожделение в себе, это означает, что у них разум постоянно не работает. Если они постоянно в этом вожделении, значит разум постоянно не работает. Или он работает изредка, когда-нибудь там по выходным, или не знаю, когда он работает, или когда-нибудь в тяжелые минуты, когда человек уже чувствует, что все, он уже на дне материального состояния, тогда у него, он говорит, надо бы полегче, наверное, так сказать, как-то с этим материальным миром, вот, потому что уже, так сказать, приехали. Вот, то есть, вот эти все образы, которые здесь используются в этой истории, они очень такие, на самом деле, тонкие. Это не просто какая-то аллегория. Если мы их разбираем внимательно и глубоко, то мы видим, что они очень точные, действительно, если мы глубоко и правильно их понимаем. Вот дальше тут говорится, что там какие-то неблагочестивые деревья, вот это грешники, то есть неблагочестивые деревья, это какие-то деревья, которые какие-то, ну, плоды там отравленные, да, всякие. Грешники – это люди, с которыми пообщаешься и чувствуешь, что как будто наелся там чего-то очень такого неприятного, гадостный какой-то такой вкус остается вот от общения с людьми такими греховными. Да? Как будто съели какое-то что-то, вот какой-то плод, не знаю, там, какой-то он отравленный, там, не знаю, какой-то волчьи ягоды или чего-то еще. То есть такие какие-то, у них там, не знаю, какое-то назначение в природе, но есть какие-то такие вот лжеплоды, да, какой-нибудь там ложный белый гриб или еще что-нибудь, чем можно реально отравиться, да, похоже на настоящее, а в реальности яд какой-то, да. Вот точно так же общение с греховными людьми, опять же, действует по вот этому принципу, с кем общаешься, на какой образ медитируешь, этот образ, он, как бы его качества, они к нам приходят, и общаешься с такими людьми, чувствуешь уже и образ мышления примерно такой же начинается, то есть заражаешься всеми этими вещами. Вот, далее здесь, ну, демоны-людоеды, правительственных и чиновников говорить не будем, это тема бесконечная, ничего хорошего от нее нет. Вот, здесь говорится, обмелевшие реки, это безбожники. Вот помните, тоже у нас был этот образ, что если человек нырнул в мелкую реку, то в принципе он там искупаться не может, и шею может свернуть себе, да? Потому что кажется, что вот, ну, вроде бы река, а там глубина, ну, буквально очень маленькая, да? И вот человек решил как бы там полностью искупаться, да, совершить омовение, а там вообще совершенно невозможно. Если еще он по глупости решил туда нырнуть, то все, он себе точно шею свернет. Вот, то есть безбожники обозначают люди, которые пытаются объяснить нам жизнь и мир без Бога. То есть как бы все очень мелко получается. Почему такой образ «мелкая река»? мелкая река. Потому что мелкая река, она как бы по виду река, а толку от этой реки никакой, понимаете? И там воды не наберешь толком, не искупаешься, ну, бесполезно, понимаете? Точно так же и эти вот различные философии, атеистические, вроде бы там какие-то там вещи говорятся, да, там, что-то там, не знаю, три источника, три составные части марксизма, то все, там какие-то законы диалектики, ну, бред всякий, который мы там учили когда-то там в школе, в институтах, в университетах, вот, а... Пытаешься разобраться, это мелководье, понимаете? То есть, наверное, жизнь-то не объясняет. Жизнь-то не объясняет. И люди, принимая это в качестве идеологии, они реально себе шею ломают. Потому что не учитываются более тонкие законы. И люди действуют достаточно так энергично, резко. Знаете, как человек думал, ну сейчас поплыву, бум, и шею свернул, там потому что мелкота. И точно так же, только зная какие-то материальные законы, которые они выучили из атеистических каких-то теорий, они так очень смело действуют и... Ломают себе шею, понимаете? То есть очень много совершают грубых таких ошибок, которые очень болезненно в их жизни сказываются. Вот. Ну и тут другие всякие разные приводятся еще образы. Вот, в принципе, мы уже в основном их разобрали. Вот. То есть смысл в том, единственный позитивный образ здесь он приводит, что лебеди — это настоящие брахманы. Обезьяны — это распущенные шудры, для которых нет ничего важнее, чем еда, сон, секс, самозащита. Деревья, на которых живут обезьяны, — это наше домашнее хозяйство, а слон — это неотвратимая смерть. Вот. То есть, если вы там какого-нибудь разгневанного слона встретили, то, в общем, эта встреча, она закончится не в нашу пользу. Вот. Слон такой, он даже и не заметит, может быть, раздавит. Вот. А, значит, единственный позитивный образ — это вот брахманы сравнены с такими лебеди, такие белые птицы, которые вот так как-то пролетают, такой у них след непостижимый. Я помню, когда-то еще давно какая-то книжка мне попалась, там, ну, как я собирал всякие разные там какие-то цитаты, интересные такие вещи. И там был такой стишок небольшой, вот я его выучил. «Уходят мудрые от дома, как лебеди, покинув пруд. Им наша жажда незнакома увидеть завершенным труд. Им ничего не жаль на свете, ни босых ног своих, ни лет. Их путь непостижим и светел, как в небе лебединый свет, как в небе лебединый след». Ну, такой образ красивый, знаете, как вот все тут застряли, да, мы тут завязли, да, а они как так вот пролетают над всем этим и не касаются этого мира, и куда-то улетают, а мы тут сидим и смотрим вслед, да, кто такие. То есть такие, знаете, трансценденталисты. Люди, которые и в этом мире вроде бы, и они как-то вот над всем этим летят, и куда они летят, и мы не знаем, мы не с ними, да, то есть мы тут завязли, как пеньки, да, вросли, так сказать, в эту почву материального мира, корни кармические очень глубоко, и пытаемся, так сказать, корчевать тут себя, вот, очень сложно. А какие-то личности, это не прямо, как эти, как такие лебеди божественные, пролетают над нами, и все, и вот они и были с нами, и вроде бы они с нами, и не с нами. Вот, то есть это... такой-то очень интересный поэтический образ. Итак, фактически мы дочитали эту главу, которая, в общем-то, говорит о наших с вами повседневных проблемах. Как это ни странно, мы видим, что люди в те далекие времена все с теми же, так сказать, вопросами разбирались, с которыми мы сейчас разбираемся. Вот, проблемы те же, пути решения этих проблем те же самые. Вот, то есть жизнь Бхараты — это пример того, как человек прошел путь от материальных привязанностей не сразу, с борьбой, но тем не менее победил их все и в конце концов достиг такого состояния бескомпромиссной духовности. То есть первая его жизнь, ну, в том контексте, который мы рассматриваем, первая его жизнь, это была жизнь, где он достиг материального успеха. Да? Все, он был царем, все, хорошая карма, но он нашел в себе силы, как бы отошел от этого, положенный срок, сделал определенные духовные усилия, и где-то он совершил какую-то ошибку, да? Привязанность это. Вторая его жизнь в контексте этой истории — это расплата за эту ошибку. Вот, то есть мы видим, что теперь он уже был не царем, а оленем. То есть это обозначает, что теперь он материальных благ лишился. Да? Царь имеет материальные блага, а олень какие у него там материальные блага? Ну, ничего нет, четыре ноги, все, лес, куда хочешь, беги. Вот, хищники какие-то. Вот, то есть он лишился этих благ, Но он сохранил себе ценность духовную из прошлой жизни. То есть это было необычное рение, описывая его жизнь, что он там жил в стороне от всех, он там ел только сухую траву, слушал, что там эти самые отшельники, какие они там мантры повторяют. Он такой был внимательный, очень необычный олень. Вот. И третья его жизнь уже была, когда у него опять были человеческие условия, но теперь уже разум был у него настолько подготовленный и такой очень острый. Теперь он уже не шел никакие компромиссы. Теперь все, он сказал уже, с меня хватило. Я был царем, я был оленем. Ничего не хочу, ни царя, ни оленя. Понимаете? Царь это высокое положение, олень это низкое положение. Он говорит, теперь уже ничего не хочу, никакого положения в этом мире не хочу. То есть, для того, чтобы преданный достиг вот такого состояния бескомпромиссной духовной жизни, вот уже однозначный выбор Кришны, больше ничего. Это не просто вот так решил принять, да? Послушай, какого ты решил, о, здорово вообще, какая хорошая концепция. То есть, а человек должен к этому прийти. Он должен как бы пережить многие вещи. То есть это его сознательный выбор, который порой ему стоит больших страданий и лишений. Какие-то ошибки. Мы себя где-то там иногда убаюкиваем там, какими-то компромиссными философиями, тем-сем. Разум так работает, что мы, в принципе, оправдать что угодно можем. Так работает наш разум. Он оправдывает наш образ жизни. Все. Но в какой-то момент, поскольку все-таки мы находимся на пути к Богу, Кришна оставляет этих вот иллюзий и шансов на материальные как бы, вот эти вот иллюзии наслаждения все меньше и меньше. И в конце концов он подводит нас к такой ситуации, когда человек уже не просто под каким-то давлением Писания, ты должен стать чистым, преданным Бога, он уже сам приходит к этому пониманию, что это все, что самое лучшее, что он может сделать. Что это его такой осознанный и выстраданный выбор, другого ничего уже нет. Все остальные вещи мы уже отыграли. Царями были, оленями были, и все, что между этим, тоже были, понимаете? То есть уже все уже игры и все уже роли отыграли. И вот когда человек уже сам к этому пониманию пришел, тогда вот этот, вот, скажем, призыв к чистой преданности Богу, он воспринимается им совершенно на ура. Он говорит, вот, это то, что мне надо, понимаете? Вот, когда еще, как сказать, пока еще Майя играет с его мозгами, он думает, может быть то, а может быть это там, может еще там последнюю ставочку сделать, там, может что-нибудь мне там высветится, что-нибудь, может и выиграю. Вот, он продолжает играть и проигрывает в конце концов. Эх, думает, черт, зря там потерял время и все эти возможности. То есть люди, которые проявляют какую-то очень большую такую духовную решимость и целеустремленность в этой жизни, это не просто так, это обозначает, что они прошли тоже через какие-то определенные свои сложности и так далее, они как бы выстрадали это. И поэтому вот такая философия чистой бескомпромиссной преданности Богу, она является совершенно естественной. Совершенно естественной. Для кого-то она является перспективной, как бы так сказать, дискуссионной темой. А давайте поговорим, а так ли уж это обязательно, ля-ля-ля и так далее. То есть это обозначает, что как бы для человека еще пока не очевидно, как бы для него это еще будущее. А для кого-то это единственное и насущно возможное, понимаете? Вот. Но это обозначает, что он уже как бы прошел определенный опыт и пришел ко всем этим вещам. Ну вот на этом, наверное, мы закончим. Какие будут вопросы? Ну, пожалуйста.
Шмагбхагавата в самой песне пишется, что Прабхупад Махарадж не делил людей на друзей и врагов. А здесь, получается, Бхагавата объясняет, что шакалы враги наши.
Прохлада Махарадж не делил людей на врагов и друзей, а здесь, из этой истории, мы видим, что делят, да? Эти шакалы, эти не шакалы, эти лебеди, да? Понятно. Смысл в том, что существуют разные этапы духовной жизни, и Прохлада Махарадж относится к категории уттама-адхикари. Уттама-адхикари это обозначает высочайшая духовная категория, вне тьмы, уттама. Тама это тьма, уттама означает вне тьмы. То есть это чистое трансцендентное сознание, он везде видел Бога. Такое у него видение, видение святого, чистого святого. Но для того, чтобы к этому состоянию прийти, уттама-адхикари, высший уровень, для этого необходимо пройти ступень мадхьяма-адхикари. Мадхьяма обозначает средний уровень. То есть новичок, конечно, хатхикари, он пока как бы не видит Бога в жизни, он видит Бога в храме. Так, зашел тут, где тут у вас Бог? Вот, Бог, все, Кришна, все, поклоняется. Вот, Мадхьяма Адхикари, он видит Бога в других разных существах, в разных материальных ситуациях, и он как бы определяет, вот в этой ситуации Бога больше, это я принимаю, в этой ситуации Бога меньше, это я не принимаю. Уттамат Хикари,
он везде видит Бога.
Вот, то есть для того, чтобы прийти к такому видению, которое было у Прахлады Махараджи, необходимо пройти ступень Мадхьямат Хикари. То есть а на уровне Мадхьямат Хикари человек говорит, эти вещи благоприятны для духовной жизни, а это неблагоприятно. Все, то есть мы, как Рупа Госвами в «Нектаре преданности», да, в «Нектаре наставления» объясняет, что есть шесть вещей, которые разрушают преданное служение, а есть шесть вещей, которые способствуют росту преданного служения. То есть вот это неблагоприятно, это благоприятно. И поэтому один из принципов вручения себя Господу – это принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. То есть это уровень человека, который находится на вот средний уровень, Мадхьямат Хикари, да? То есть поэтому он смотрит глазами разума, глазами знания. Одна из функций разума – это дискриминация. Не в смысле какого-то там унижения, а дискриминация в смысле различия, видения различий. Да? Вот, то есть способность увидеть вот эти вот разницу и выбрать лучшее, что вот эти вот вещи благоприятны, это неблагоприятно. Поэтому я говорю, вот эти продукты благостные, чистые, это я буду предлагать Кришне есть. Эти продукты уберите, они не свежие, там плохие, не хочу, не буду. Да? Вот, то есть он различает. Вот, поэтому надо понимать, что, скажем, часть наставлений священных писаний посвящена, скажем, людям, которые находятся на уровне Мадхьямы, часть наставлений, они даются на уровне Уттамы. Вот, и здесь надо просто как бы понимать наш процесс развития в его динамике. Абхидея, то есть абхидея – процесс, практика. Есть как бы такие общефилософские вещи, как правило, самбанха, то есть знание нашей связи с Богом. Вот. И теперь, когда мы немножко разобрались, говорим, понятно, значит, я душа – частица Бога, материя тут, значит, ко мне прилипла из-за моих же материальных желаний, значит, мы будем очищать желания, чтобы материя от меня отвалилась, я буду двигаться к Кришне, все. Я начинаю сознательно развиваться, абхидея – процесс. Тут мы должны понимать, что вот этапы, ступени йоги, так называемые, или ступени преданного служения. Вера, общение, преданное служение, очищение сердца, твердость, развитие вкуса, развитие глубокой привязанности, и в конце концов там бхава, экстаз, любви к Богу, да и потом уже чистая према. То есть это все ступени определенные, которые ведут нас к Богу. Вот. И то одинаково ценно. Вот. Поэтому если нам сейчас дать только понимание Прахлады Махараджа, нет друзей, нет врагов, я пойду вот так вот прямо, так сказать, на этот мир, не разбирая дороги, не различая, так сказать, плохого и хорошего, друзей и врагов, все, я буду как бы неадекватным человеком. Уттама Адхикари – это немножко неадекватный человек, понимаете? Вот с материальной позиции он неадекватный человек, потому что он не видит различия, ему все равно. Понимаете? Он может с животным, как с человеком общаться, без разницы, потому что, ну, что за странный человек, это Уттама Адхикари. Вот. Поэтому Уттама Адхикари для нас не пример, понимаете? Это не пример. Это некий идеал, но это не пример. Пример для нас в жизни – это Мадхьяма Адхикари, который различает. Это правильно, это неправильно, понимаете? А если сейчас мы будем жить, как Прахлада Махарадж, там полно все трансценденталисты, мы зарастем грязью, понимаете? Я вам гарантирую. Ложный трансцендентализм обозначает, потому что человек просто зарастает грязью. Почему он зарастает грязью? Он говорит, а я же не вижу разницы, грязный или чистый. Вот и все. Понимаете? Я помню одного, видел человека бредного, в Дели, русский преданный, давно, много лет назад. Вот, мы прилетели, значит, ну там буквально на один день, там надо было там пока вот, там поезд туда-сё, там где-то мы поехали к храму, там бросили пока вещи. А он там жил в какой-то квартире или общежитие, не пойму что, там где-то недалеко от храма. Вот, и вот я просто посмотрел на него, он меня как бы поразил своим таким видом. Вид у человека был такой совершенно отрешенный полностью. Знаете, такие глаза такие восторженные, как бы, как будто он, ну, Кришну там вообще везде видит. Ну, прям такой трансценденталист. Шикха у него была, такой, ну, не знаю, сколько он ее. То есть шикху рекомендуется там, значит, развязывать, мыть, там, расчесывать, опять завязывать. Вот, то есть у него она уже была слипшаяся безнадежно. Вот, то есть ее можно было только отрезать вообще. То есть я так посмотрел, как бы таким взглядом, да, что она не подлежала уже никаким, так сказать, там, этим парикмахерским воздействиям, кроме одного, так сказать. Вот когда я посмотрел на его мешочек с четками, он был черный вообще, понимаете, то есть полностью. И человек ходил с таким совершенно отрешенным видом, вот он никого не замечал, там, где что, там вообще, где там мои тапки, где чужие тапки, что вы тут вообще, какую-то мелочь развели, там, мои тапки, твои тапки, там, какие есть тапки, в тех и пошел, нет, так пошел вообще. То есть, как бы, вот такой, как бы, человек такой псевдотрансцендентный. Но я увидел, что он жил в грязи, в полной, понимаете? Почему? Он не видел разницы между чистым и грязным, вот и все. То есть, если мы вот такое вот трансцендентное видение будем развивать, преждевременно, мы просто в грязи утонем, понимаете, в тамагуне, в полнейшей. Ну что вы, молекул грязи нет, пробу, вы что, какая грязь? Что вы тут напридумали? Поэтому для нормального развития человек должен пройти этапы развлечения. А когда он прошел все эти этапы развлечения, вот тогда он уже на трансцендентном уровне не будет их различий видеть, но при этом он будет идеалом чистоты, а не идеалом неряшливости под видом трансцендентализма, понимаете? А вот таких вот псевдотрансценденталистов, для которых все есть брахман, таких пруд-пруди, понимаете, которые не различают грязь и чистоту, и поэтому находятся почему-то в грязи, а не в чистоте. Я говорю, ну если вы не различаете чистоту и грязь, давайте в чистоте находиться. Почему именно в грязи нужно находиться? Почему вот на этом полюсе надо, если нет разницы? А какая разница? Я говорю, разница в том, что плохо пахнет вообще и плохо выглядит. Вот в этом разница. Да что? Я говорю, точно, говорю, так вот глазами люди воспринимают, понимаете. Еще вопросы, да.
Шилопрабхупада, вообще Шапанишат описывает, что если рассыпал мешок зерна, то птица придет и сберет только сколько необходимо. А человек придет и заберет весь мешок. То есть Шимадбхагаван, Шилопрабхупада говорит то, что когда мы лишнее накапливаем, мы считаемся ворами, и за это будем наказаны. Там довольно такое, много комментариев, где мы обсуждали. Но что такое накопительство для преданных? И как если там можно ли копить деньги или вещи, вот обычные люди такое живое существо, что они накапливают, они все равно дома те вещи, которым уже не пользуются.
Mm. Накопительство – это один из признаков, который, в принципе, который разрушает нашу жизнь. Он называется атьяхар, духовную жизнь разрушает. Он рождается из влияния гуны страсти и накопительство обозначает, что человек собирает, скажем так, ну, больше, чем необходимо. То есть в действительности, да, вот птица, она там склевала несколько зернышек, наелась и полетела дальше. У нее такой идеи там прямо вообще там амбары какие-то построить. Вот. А у человека под влиянием гуны страсти, он все время хочет больше, чем ему реально надо. Это действие гуны страсти. Вот. И преданные в идеале должны научиться простому образу жизни, простому не значит примитивному. А простое обозначает не усложнять свою жизнь какими-то ну, излишествами неразумными, которые просто, ну, скажем так, отвлекают внимание человека и так далее. Вот здесь какие-то необходимые условия для нашей жизни. Вот, и у человека должна быть одежда, дом, там, все, так сказать, какие-то возможности для его удобств. Вот, но, скажем, уже, допустим, там, золотой унитаз там, или что-то еще, там, какие-то ну, излишества, скажем так, да, это все уже совершенно, совершенно из гуны страсти. Вот, поэтому здесь, как бы, когда человек, в нем развивается благость, то благость навсегда связана с определенным упрощением. То есть он начинает вдруг видеть, что без многих вещей, оказывается, он может совершенно спокойно жить. Ну, я не знаю, даже у материалистов есть такое правило, что если, допустим, какой-то вещью вы не пользовались год, уже можно смело выкидывать. Ну, как бы цикл прошел годовой, да? Раз не использовать, ну все уже, значит, без нее можно жить. Потому что, ну, где-то раз в год мы чем-то пользуемся обычно, да? Если какую-то вещь раз не используется, значит, практически уже можно выкидывать. Вот, то есть, но мы же такие практичные-то люди, да? В хозяйстве пригодится, вот, это пригодится, то пригодится. И когда хозяйство, в конце концов, таким становится, что нам уже двигаться вообще негде. Мы ходим между всем этим хозяйством, которое нам когда-нибудь пригодится, уже все. Что, нас уже гонят, да, нет? Все в порядке, он перепутал время, да, охранник? Ну, бывает. Давайте еще какие вопросы.
А есть люди, которые живут в гуне благости?
Как?
Есть люди, которые живут только в гуне благости.
А в материальном мире все гуны немножко смешанные.
Если мы почитаем Бхагавад-гиту, 14 главу, там Кришна говорит, что иногда гуна благость побеждает и отступают страсти и невежество. Иногда побеждает страсть и отступает благость и невежество. Иногда побеждает невежество и отступает страсть и благость. То есть все эти гуны всегда находятся, их всегда три. Понимаете? Всегда три, не меньше. Не четыре, не две, всегда три. Это когда мы говорим, что человек находится в гуне благости, это означает, что в благости в нем больше. Невежество и страсть обязательно есть. Спит ночью, спит, значит невежество присутствует. Шевелится, бегает куда-то, значит гуны страсти присутствуют. То есть гуны страсти и невежества, они жизненно необходимы. Жизненно. Без невежества мы не можем спать, понимаете? Без страсти мы не можем двигаться. Но если эти страсти и невежества находятся под контролем благости, благости больше, процентов, не знаю, 60-70, там что-то. Мы говорим, это благостный человек. И вот эту гуну благости в материальном мире называют мишра-сатва. Мишра обозначает смешанный. То есть это благость сатва, который примешанный. Что примешаны? Две стороны гуны, потому что их всегда три. Мы не можем уничтожить ни одну из гун, понимаете? Можете что угодно вообще там, вот постоянной чистоте, так сказать, поделить, все равно какая-то будет какая-то тамагуна появляться. Откуда она берется? Из воздуха, что ли, это пыль вообще там, что-то еще там. Вот оно есть в природе, понимаете? Всегда есть. То есть в этом мире всегда три гуны. Всегда три. Можно только увеличить благость и уменьшить страсть невежества. И мы будем благостными людьми. Но обязательно будут мишры, примеси, понимаете? Вот. И они, пока мы находимся в материальной жизни, они жизненно необходимы для некоторых процессов, понимаете? Если вы тамагуни не отдадите свой поклон, если вы не поспите какое-то время, она вас замучит, понимаете? Она придет взять свою дань с вас. Попробуйте игнорировать тамагуну. Не спите ночью. И как вам будет на следующий день? И вторую ночь не спите, и третью ночь. Ну и как? Тамагуна потребует. Отдай, должен. То есть эта гуна, она здесь функционально нужна для некоторых вещей. Как это ни странно, понимаете? Для того, чтобы быть в благости, нужно свою дань тамасу отдать. Понимаете? Благость обозначает гармоничное сознание. А если я здесь с тамасом неправильно взаимодействую, допустим, с ночью, с отдыхом, куда моя благость денется? Буду ходить клевать носом. Очень благостный. Я ночью не спал. Все, я победил тамагуну. На каждом шагу клюешь. Ее невозможно победить. Ее можно только разумно уменьшить. Понимаете? И поэтому, когда человек живет благостной жизнью, у него сон уменьшается. Но если вы пытаетесь от нее избавиться, не по сеньке шапка, понимаете? Даже такие личности трансцендентные, как, там, не знаю, Харидас Тхакур Госвами, символически, но спали, понимаете? Хоть там часок, хоть два, но спали, понимаете? Мы говорим, святой человек там почти не спит. Почти не спит. Ну, чуть-чуть же спит, правильно? Вот поэтому эти гуны, они необходимы для жизни, они нужны для некоторых процессов. Вот, ну, просто как бы правильно с этими энергиями нужно обращаться, а если мы все это полностью игнорируем, все, я в чистой благости, ну нет, эти игры в материальном мире не пройдут, понимаете? Чистая благость – это духовный мир. Вот духовный мир называется шудхасатва, чистая благость. Вот там нет примеси невежества и страсти. И там даже сон духовный, это действие. Это там тоже лилы какие-то у них происходят, понимаете? А есть какая лила там? Ну храпишь себе и храпишь, вот и вся лила, понимаете? Вот такая, как бы. Здесь нам сон нужен для чего? Для того, чтобы прану восстанавливать какой-то, ну там, там процессы идут нужные в организме во время сна. Дети там растут, с кем-то там наоборот что-то происходит. В общем, ну сон он нужен как бы для некоторых процессов. Вот, а в духовном мире, там уже всей этой физиологии-то нету, понимаете? Вот здесь мы, наши тела, как бы это же биологические виды, да? Вот, и в биологии всегда есть два процесса – рост и разрушение. Рост и разрушение. И за рост и разрушение отвечает тамас, невежество и страсть, понимаете? И поэтому раз мы сейчас в биологическое, есть же виды жизни не биологические. Допустим, полубоги – это не биологические виды жизни. То есть у них нет биологии в нашем смысле слова. Это тонкие тела. Мне тут там все эти углеводы, там аминокислоты, у них ничего этого нет. Это не биологические виды жизни, это живые существа в тонких телах. А у нас биологический вид жизни, понимаете? Вот, то есть как бы такая более грубая организация. И поэтому здесь обязательно должны быть процессы и творения, и разрушения. А они осуществляются за счет гуны благости, понимаете? Для того, чтобы старые клетки отмирали, должно быть невежество, понимаете? Потому что энергия невежества связана с разрушением. Итак, у меня должны новые клетки появиться, да? Чтобы новые появились, нужна страсть.
А чтобы старые отошли, должно быть невежество, понимаете? Потеря чего-то, забвение чего-то, это элементы невежества. И они необходимы. Необходимо разрушить ложное эго. А энергия разрушения – это рудра, это тамас, понимаете? Есть некоторые вещи, которые необходимо разрушить. И без энергии невежества вы не сможете это сделать. Вот поэтому эти гуны, они имеют свое назначение. Вот. Но благостная жизнь обозначает, что просто благость победила, а невежество и страсть, они в нужных пропорциях совершенно необходимы, понимаете? Совершенно необходимы.
Еще такой вопрос.
Да.
Существует несколько сампрадай.
Что есть?
Сампрадай несколько.
Ага.
Почему мы придерживаемся именно этой сампрадай?
Существует несколько сампрадай, почему придерживаемся... В принципе, у человека есть выбор. Почему я говорю здесь по-русски, на русском языке? Ну, такая страна, здесь все по-русски говорят, я по-русски говорю. Почему придерживаюсь этой сампрадаи? Эта сампрадая ко мне пришла, я ее принял. Ко мне не пришли 4 сампрадаи. Мне сказали, ну выбирай, кого тут, какая лучшая сампрадая. То есть вот знание пришло ко мне в определенной сампрадаи, я послушал, посмотрел на людей, говорю, хороший сампрадай, принял. То есть другие люди, предположим, если они родились где-нибудь, ну не знаю, в Карнатаке, в Индии, они, скорее всего, примут сампрадай Мадхвачари. Может, там основ сампрадай Мадхвачари, все. Там это учение распространено. А если они родились где-нибудь там, я не знаю, в Тирупати, что-то еще, они, скорее всего, примут традицию Рамануджа сампрадай. Уже там большинство Шри Вайшнавы, они спорят Рамануджа сампрадай. И человек, который родился там, для него, вот, естественно, такая сампрадай. Вот, к нам пришел искон Брахма Матха Гаудия Сампрадая, посмотрели, послушали, нормально сампрадая, приняли. То есть мы приняли то, что нам Бог дал. Вот все. Почему Он нам это дал? Ну, это, конечно, вопросы, почему они к Богу некорректны. Вот, потому что нет никакой причины, которая стоит за ним. Он сам решает какие-то вопросы. Вот, в принципе, если человека что-то там не удовлетворяет, он может попробовать поменять. Нет проблем. Есть такая сампрадая, Матха, Рамануджа. Нимбарка сампрадая, не знаю, где она распространена, ни разу не встречался с живыми представителями Нимбарка сампрадая, но где-то они есть. Вот, то есть там, где они есть, ну, там это сампрадая. Вот, Шри Чайтанья, вот он, так сказать, пришел в Брахма Матха Гаудия сампрадая, он ее эту сампрадаю выбрал как сампрадаю, в которой все, скажем, эти вот ведические концепции, ну, наиболее, скажем так, гармонично объединены. Ну и в конце концов, с точки зрения такого абсолютного, ну, бонуса, что ли, или блага, суммум бонум, Прабхупада переводит латинским термином, на санскрите это обозначено термином, ашрая, да, ашрая, убежище, высшее убежище, высшая цель. С точки зрения Гаудия Вайшнава Сиддханты, то есть наших выводов, форма Кришны и поклонение ему соотносится с высшей расой, с высшим вкусом, доступным душе. Почему нет? Почему мы должны высший вкус отрицать? То есть, допустим, те, кто поклоняется Вишну, философски все точно так же, философия та же самая. В чем разница? Разница во вкусе. Почему? Потому что поклонение Вишну дает человеку шантарасу, дасирасу, то есть нейтральное отношение с Богом, в лучшем случае служебное отношение с Богом, господин-слуга. Отношения с Кришной открывают другие расы, более высокие. Сакхья, дружба, ватсалья, отношения ребенка-родителя, мадхурия, отношения возлюбленных или мужа и жены. То есть эта форма дает, скажем, эмоциональный максимум. Поэтому мы это принимаем. Я так для себя это все объясню.
Они все говорят об одном и том же.
Философские базовые основы общие. Цели немножко разные, потому что личностей Бога, верховных личностей Бога много. Верховных личностей Бога много. А Кришна самый-самый среди всех верховных личностей Бога. Вишну – это личности Бога, верховные. И в этом, так сказать, духовном небе, Вайкунтхе, много вайкунтхалок, верховных личностей Бога. Кришна среди них, как бы, самый главный. Он говорит, что все эти, так вот, свеча зажигается от другой свечи, да, и когда они все зажжены, кажется, уж какая разница, то свеча, и свечи одинаково горят. Но есть изначальная свеча, от которой зажглись все эти свечи. Вот, и этот ведический гимн Брахма Самхита, он говорит, что я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, от которого, как вот эти вот разные свечи, зажглись все остальные экспансии Вишну. Вот такая философия Гаудия Вайшнава Сиддханты. Поэтому мы понимаем. Вот, и Кришна называет Брахма самое высшее существо во Вселенной, его называют Ади Пурушам, Говиндам Ади Пурушам, Тамагам Баджам. Я поклоняюсь Кришне, Говинде, который является высшей личностью. Вот такая у нас философия. Еще? Мы не можем проверить, на самом деле, как мы это протестируем, да? Как мы проверим, это верховная личность Бога, не верховная личность Бога. Вот, то есть, поэтому в любом учении мы опираемся на некую веру. Да? То есть я вкладываю свое сердце вот в эти писания, в этих людей, в этих последователей, потому что я как-то вот чувствую своим сердцем, что вот это то, что мне надо. Это называется шрада, вера. Да? И потом я начинаю эти вещи практиковать, у меня какой-то опыт появляется, какое-то убеждение, мой разум, так сказать, все рационализирует, да, все сам себе там объясняет и другим. Я как бы уже живу в этом. Все, я свою жизнь как бы объяснил, я уже понял свою цель и так далее. Вот, поэтому мы не можем проверить технически, да, я могу сказать, что вот этот вот стул, допустим, лучше, чем вот этот стул, да, экспериментально, но я не могу вот так вот, ну, Вишну с Кришной сравнить, да, я не могу там пощупать, там, взвесить, там, или что-то еще, вот, но поскольку у меня есть разум, то я принимаю эту философию, и вот аргументы ачарьев, то есть святых людей прошлого, они меня склоняют вот к такому пониманию, да, и я это понимание передаю другим людям, они говорят, вполне нормально, разумно, все мы принимаем. Вот, то есть духовная жизнь до появления непосредственного духовного опыта, она базируется на вере до появления духовного опыта. Когда у человека появляется уже духовный опыт, теперь эта вера проверена, она перерастает в уверенность. Вот это ништха, это совсем уже другие вещи. Когда человек уже, скажем, ну, реально ощущает Бога как личность своей жизни.
Ну, вот в остальных этих трех сампрадаях там нет этого понимание, что Кришна он изначально Господь. Там что-то, кстати, какая-то.
Они знают о Кришне, но, допустим, акценты немножко смещены, другие. То есть немножко другие могут быть цели, отношения с ним. Ну, допустим, в той же, так сказать, там Мадхва Сампрадая, вот, или Рамануджа Сампрадая, они больше поклоняются Вишну. То есть они культивируют расу слуга господин такие. То есть он великий, я маленький. Это как бы это у них, ну, примерно то, что соотносится с христианской концепцией Бога Отца, допустим, да, вот такие вещи. И там они поклоняются тому же Баладжи, все это как бы вот для них там вот такое. Да. Они знают о Кришне. Вот, но они как бы не считают это первостепенным. То есть акценты, ну, допустим, это вот история Гопа Кумара в этой книге Сватана Госвами Вихат Бхагаватамрита, когда Гопа Кумар попал на Вайкунху, вот, у него как бы внутри у него была тяга к Кришне, в вриндаванской форме Кришны. Он попал на Вайкунху и увидел, значит, вот это вот великолепие, всю эту красоту, там, пышность, которой поклонялись Вишну. И он увидел его, как-то немножко ему стало немножко не по себе, и он так к нему кинулся и говорит: «О мой Гопал!» Гопал – это форма, детская форма Кришны фактически. «О мой Гопал!» Да? А жители Вайкунхи посмотрели на него так, с таким недоумением, на этого Гопа Кумара, и говорят: «Ты слишком серьезно относишься, как бы, вернее, как это, ты неподобающе как-то относишься, слишком фамильярно и неподобающе относишься к детским играм нашего могучего и великого Господа». То есть им показалось, что он проявил некую фамильярность какую-то, непозволительную фамильярность. Да? То есть они с Богом как бы так на «вы», и вот тут так принято. И вот эта фамильярность на Вайкунхе, она не принята. А на Голока Вриндаване, в центре духовного, как раз вот она и принята. То есть для них Кришна это просто свой парень на деревне. Все, Кришна там, ля-ля-ля. Вот как бы так, по-простому, да. Вот, и это один тип отношений. Скажем так, это ну, степень приближенной. Возможно, это имеет отношение к изначальной сварупе живого существа. То есть вот для сварупов, значит, форма, да, своя. То есть это обозначает, что для какого-то живого существа вот так естественно, и другого я ну, просто вот не хочу. То есть я не могу себе представить, ну, с каким-то человеком, вот я общаюсь с ним, я не могу себе представить вот, общение с ним в каком-то другом ключе. Ну, такой пример. Вот моя мать, там, у нее, допустим, там, какая-то там есть подружка, да, вот, они примерно одинакового возраста, даже, по-моему, эта подружка Даже, кажется, младше моей матери, чуть ли там лет не на 15. Вот, но в таком возрасте, в принципе, там уже это самое не видно. Но неважно. То есть я просто с удивлением наблюдаю за их отношениями, там многие годы они уже общаются. То есть моя мать, будучи старше этой женщины, они там по телефону разговаривают, кто-то там в гости друг уходит, они общаются с ней на «вы», понимаете? Многие годы прошли, десятилетия, может даже там лет 20-30 они знакомы, да? Они сохраняют, как они говорят о том, о сём, но у них все идет на «вы», понимаете? То есть какая-то такая, и я не вижу, чтобы эти отношения эволюционировали. Они вот такие, как бы вот раз и все, вот так вот они встали, и они как бы вот такие статичные, понимаете? Они вот дальше не идут этого. Не то, что, ну ладно, хватит там уже, давай там на «ты», по-простому. Вот нет и все, какая-то дистанция, да? Вот, с кем-то очень такие простые, такие, ну, по-небратски фамильярные отношения. То есть жители Вайкунхи, то есть моя такая, как бы, ну, спекуляция, допущение, да, что их сварупа, или естественная духовная форма, она такова, что для них вот такие отношения с Богом, как бы на «вы», дистанционные, они являются нормой, и они как бы не могут и не хотят этого ничего другого. То есть вот это как бы их, ну, предел, что называется, мечтание или чего-то еще. А те живые существа, которые естественным образом по какой-то причине привлекаются к Кришне, по какой-то совершенно нам маловероятной, непонятной, да, причине, почему, или какая-то особая милость Господа Чайтаньи, что вот он дает именно вот это вот семя веры, которое он в нас складывает, оно имеет такую как бы, ну, особенность, что именно вот такой тип отношений с Богом. Вот они думают, что вот с Кришной в каких-то более простых временных отношениях это совершенство. То есть это как, не знаю, на уровне какого-то духовного ДНК, если хотите, что-то такое. То есть это сварупа называется, такая вот форма, что для кого-то вот такое естество, оно является нормальным и другим. Вот и поэтому, если вы начнете, допустим, какому-то человеку, ну, особенно у нас, допустим, конфликт существует с некоторыми там, ну, здесь локальными конфессиями, да, то есть они говорят, что это типа там вы Бога выставляете как-то непонятно. То есть с позиции их расы, что Бог это великий отец, какие-то там эти взаимодействия Кришны с Гопи кажутся вообще возмутительным каким-то похлебом на Господа. Да? То есть они говорят, что в Боге нет такого и не может быть вообще. Потому что им вот эта вот как бы, ну, раса или эта вот философия их, она не позволяет этого понять. А при этом они говорят, что тут такого, это нормально? Потому что у них вот на уровне какого-то вот. А вера разная, разного типа вера, видимо, бывает. То есть, как бы, в целом это вера в Бога, но вот эта какая-то эмоциональность самого основоположника любой традиции, она вот на каком-то таком, видимо, подсознательно-бессознательном уровне какого-то вот такого духовной установки, вот этой вот какой-то программы ДНК, она входит в последователей, и они так естественно думают, понимаете? Вот. А у кого-то вот это вот табу, что вот только так с Богом, и дальше вот, ну, как бы уже нехорошо. Уже какой-то уже, мы уже за какие-то границы выходим, все. И поэтому Гопал почувствовал, что на Вайкунхе не оценили его порыва, когда он, значит, Господу Вишну какой-то, о, мой Гопал, он говорит, да ты что за фамильярность, ты что так вообще? А он говорит, да что? Это мой Гопал. Они говорят, да нет, у нас-то так не принято. Вот. И опять же, в который раз я приведу этот пример, что Хануман, это его форма, да, такая как бы поклонение, Вайотхи, то есть для него Рама, это все, Господь Рамачандра такой. И когда ему Нарада говорит, я тут вот, значит, ищу по всей вселенной лучшего преданного, где, в каком месте он, пойдем со мной, значит, в Двараку. Хануман говорит, не, в Двараку не пойду. Он говорит, почему не пойдешь? Он говорит, я слышал, что там у Господа Кришны много жен, там все. А я привык, что вот Рама, он дал обет и копать не врат, одна жена, Сита, все. Я сейчас увижу в Двараке его, у меня оскорбительное настроение разовьется, что я не могу так. Хотя я понимаю, что Дваракадиш, то есть это житель Двараки, Кришна и Рама, это по сути онтологически, это, ну, как бы, по сути это одна личность, но они в разных отношениях. Он говорит, я Хануман, для меня существует только Рама и его жена Сита. Я просто не восприму всю эту Двараку со всем ее каким-то немножко другой совершенно атмосферой. Он говорит, поэтому, знаешь, Нарада, иди сам, я не пойду. Чисто преданных, он говорит, я не смогу там, потому что это совсем другое настроение.
Есть как бы географические.
Ну, смотрите, да, то есть, допустим, материальная природа, какая она разнообразная. Смотрите, Африка, там какая-нибудь Латинская Америка, Австралия, тут Азия, Европа, все какие разные, да? То есть, откуда это разнообразие? Ну, тут мы говорим, гуны, там, туда-сё, да? Но гуны это вторичные инструменты, по большому счету. Гуны, по большому счету, вторичные инструменты. А первичное что? Первичное желание. Человек родился на севере, он такой спокойный, такой немножко смурной. Почему? Он просто под гун какой-то попал. Потому что гун соответствует его желанию. Он исполняет его желание. Ему нравится вот такая природа, такие манеры, такие все. Вот ему нужно, чтобы все было тихо, спокойно, там все это и так далее. А другому нужно, чтобы все было такое шумутное, там какое-то такое, вот понимаете, поэтому он где-нибудь там, какой-нибудь там Испании, Италии, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, все у него такая, понимаете, гуна страсти будет. А для какого-нибудь там шведа или норвежца он там, ну, он такой, знаете, размеренный, такой успокоенный, все. Почему? Такие гуны там, но почему такие гуны не воздействуют? Потому что у него желания такие. То есть точно так же разнообразие материального мира, это в строгом смысле слова отражение разнообразия духовного мира. В духовном мире тоже есть своя как бы география. Все мы знаем. Центр Галока, там это Мадхура, Дварака, Айодхи, планеты Вайкунхи там, и далее. И это лишь то, что мы как общую схему принципиальную знаем. А деталей там, я больше чем уверен, значительно больше. То есть мы не можем все вместить. Вот, и там разные верховные личности Бога, вот, и их разные слуги немножко все по-разному понимают. Вот, и поэтому и здесь религиозный мир, такая палитра, она очень такая разнообразная.
А они Гиту изучают?
Кто? Гита — это канонический текст для всех. Гиту знают все.
То есть Кришну они почитают, так сказать, как главное действующее лицо в Бхагавад-гите, да?
Конечно, то есть они говорят, Кришна – Бхагаван, все, никаких вопросов нет, что это Бхагаван. Но вот где этот Бхагаван, так сказать, где он первичный, на Вайкунтхе или на Галоке, вот это вот, можно тут поспорить на эту тему. А то, что Кришна – Бхагаван, у них вопросов нет. То есть все вайшнавские сампрадани, все признают Кришну. Они как бы они так сильно не грузятся, Кришна, Вишну, то есть, в принципе, большой разницы нет. Но традиционно у них в храмах Вишну стоит, вот и соответствующий там, стиль поклонения в таком духе благоговения и почтения. Это просто естественная тяга вот к какому аспекту Бога.
А перевод Бхагавад-гиты только Прабхупады же или
много? Переводов много Бхагавад-гиты. Если вы зайдете в Индии в магазин Бхагавад-гиту, там вам предложат там, минимум десяток этих Бхагавад-гит разных. Потому что поскольку это канонический текст, общепризнанный, вот, то его кто только не переводит Бхагавад-гиту. То есть очень многие переводят. Вот, и совершенно очевидно, что в Бхагавад-гите есть много, как бы так сказать, разных уровней. Одним переводом весь смысл как бы, его не исчерпать просто невозможно. И поэтому даже есть даже вайшнавский перевод, есть перевод Бхагавад-гиты, Мадхвачари с комментариями, есть вот Прабхупады, есть даже там других духовных братьев Прабхупады, допустим, Бхакти Ракшак, Шридхар Махарадж, ну, есть, так сказать, параллельной вайшнавской ветви. У него другой перевод Бхагавад-гиты, у меня он есть, мне подарили его, но я его читаю, ну, настолько привык уже к переводу Прабхупады, что я пытался его читать, ну, как-то вот непривычный язык, непривычные какие-то стили, обороты, я, ну, так, почитал, так, почти не поставил место, не воспринимаю, потому что я уже как бы привык, вот как Прабхупада пишет все эти вещи. А в действительности, конечно, может быть много разных таких моментов. Вот. И когда мы изучаем Бхагавад-гиту, обзор, допустим, вот мы делаем, там масса подводных таких моментов встречается, которые, мы думаем, а что же об этом Прабхупада не написал? Если бы он все об этом написал, то Бхагавад-гита была бы там, не знаю, там вот такая вот книжка толстая, там, на тележке вносили, там, купите, пожалуйста, Бхагавад-гиту. То есть это невозможно, понимаете? Вот, потому что она не та самая нескончаемая мудрость по глубине своей в Бхагавад-гите. Вот, поэтому он как бы дал такой, ну, общие такие основные вещи. Вот, а копать там всяких разных, крутить, вертеть, так сказать, смыслов, подсмыслов там миллион, понимаете. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, учитель Шрилы Прабхупады, по первому стиху Шримад Бхагаватам давал лекции в течение одного месяца по одному стиху. И каждый день какой-то новый смысл вскрывал. Но если вы будете переводить один стих на 30 страницах перевода, ну что за перевод? То есть поэтому это какой-то базовый перевод в основном, а потом идут комментарии, уже объяснения, дополнения, все. Вот, поэтому, то есть, Кришна, он такой, как бы, очень многосторонний, неисчерпаемый, в чем-то неоднозначный. Вот, поэтому разные вайшнавы, даже разные, так сказать, вот, учителя, они смотрят какие-то такие вот немножко разные, видят ипостаси, это нормально, нормально. Но смысл в том, что вы должны на чем-то остановиться, потому что вот сначала нужно что-то одно, как бы, понять, принять, потом уже там какие-то дополнения, какое-то разнообразие появляется. Еще здесь. Все, если вопросов больше нет, всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Еще у нас есть тут минут 20, но можно попеть, да? Полчаса, нет? А где Адридхаран Прабху? Кто там может быть? Уехал уже?
Кто еще, может быть, хочет, может попеть? Человек пятый, пожалуйста.